Николай Константинович Михайловский и еще о Ницше. Со времени Руссо никто в Европе не говорил таких дерзостей европейской цивилизации и современному прогрессу, как Ницше, если не считать его предшественника Макса Штирнера, слишком одинокого, слишком мало расслышанного в свое время, да и только бросившего недоразвитый зачаток оригинальной мысли. За этим ничтожным по своей мимолетности и незаконченности исключением все сколь-нибудь значительное в деле отрицательной критики цивилизации и прогресса так или иначе примыкает к Руссо как к первоисточнику или первообразу. Это одинаково относится и к европейским социалистам со включением самых крупных, как Фурье, и, с другой стороны, например, к гражданину Льву Николаевичу Толстому, критику новейшему, некоторые оригинальные выходки которого не мешают всей отрицательной части его учения оставаться все же вариациями на основную тему, данную Руссо. Ницше вносит в свою критику нечто действительно оригинальное и новое, что никоим образом не может быть приведено в связь с идеями Руссо, которого он ненавидит и называет идеалистом или канальей в одном лице. Готцендамрунг, 125. Это не мешает ему, впрочем, в некоторых пунктах сходиться с Руссо, чтобы, однако, немедленно же на втором же шаге резко разойтись. В одном месте Готцендамрунг Ницше говорит о своих соотечественниках. Немцев назвали когда-то народом мыслителей. Мыслят ли они вообще теперь? Духовное наскучило немцам. Немцы не доверяют духу. Политика поглотила всякий интерес к истинно духовным предметам. Deutschland, Deutschland, über alles. Я боюсь, что это было концом немецкой философии. Если в Германии философы, если в Германии поэты, хорошие книги, спрашивают меня за границей. Я краснею, но с храбростью, не покидающей меня в самых отчаянных положениях, отвечаю: да, Бисмарк. Конечно, не эту забавную выходку имел я в виду, говоря о дерзостях Ницше. Я привел ее только как свидетельство того уважения, которое Ницше питает к мысли, к умственной деятельности вообще. И таких свидетельств можно было бы найти у него очень много, если бы понадобилось. Но в этом, конечно, надобности нет. Иного отношения к мысли, знанию, умственным интересам нельзя было бы и ожидать со стороны представителя умственной деятельности. Недаром он постоянно включает в себя формулы. Мы философы, мы психологи, мы познающие. А между тем, тот же Ницше жестоко упрекает современность в том, что она слишком много мыслит и знает, слишком много хочет мыслить и знать, и видит в этом излишество одного из оснований проблемы декаденства. Это уже настоящая дерзость, напоминающая одну из знаменитых дерзостей Руссо, но в совершенно ином освещении. Человечество, по крайней мере, цивилизованное человечество, находится, по мнению Ницше, в периоде упадка, декаданса. Вступило оно в него давно, и притом несколькими различными путями. Одно из этих путей начинается с Сократа. Это был первый в своем роде крупный человек упадка, первый декадент, или, вернее, первый крупный выразитель уже наступившего упадка. Мысль эту Ницше с некоторой робостью, или, по крайней мере, не с полной определенностью высказал еще в 1872 году в своем первом сочинении «Geburt der Tragödie» и вернулся к ней в окончательной форме через 17 лет в «Готцендамрунг». Мысли Ницше так разбросаны и переплетены между собой, что кое-что из его рассуждений о личности Сократа и его исторической роли станет, может быть, понятно читателям только в связи с некоторыми другими его мыслями, с которыми мы познакомимся позже. Мудрецы всех времен приходили к тому заключению, что жизнь ничего не стоит, и даже Сократ, умирая, сказал: «Жить значит долго хворать». Откуда этот консенсус сапиентиум в деле уныния, меланхолии, усталости, недовольства жизнью, и должны ли мы ему верить? Первый вопрос важнее, потому что ответ на него может упразднить второй. Может быть, ведь мудрецы просто сами не твердо на ногах стояли. Может быть, мудрость появилась на земле подобно ворону, почуявшему легкий запах падали. Надо поближе присмотреться к мудрецам. Сократ был низкого происхождения и, как известно, физически уродлив, что в Греции было больше, чем недостатком. С другой стороны, новейшая уголовная антропология приходит к заключению, что физическому уродству соответствует и нравственное. Monstrum in fronte, monstrum in animo. Не был ли Сократ тем преступным типом, которым ныне так много занимаются? Этому, по крайней мере, не противоречит один любопытный эпизод из его жизни. Какой-то иностранец, физиономист, встретивший его в Афинах, сказал ему в лицо, что он носит в себе гнуснейшие пороки и страсти. И Сократ признал справедливость диагноза физиономиста. Припомним и те галлюцинации слуха, которые известны под именем Сократовы демона. Всегда с камнем за пазухой, задней мыслью и иронией, осложненной злобостью рахитика, Сократ всем существом своим должен бы был отталкивать от себя сограждан современников, тем более казалось бы, что он изобрел уравнение «разум равно добродетель равно счастье». Каковое уравнение противоречит всем инстинктам древних эллинов. Но он, напротив, привлекал, очаровывал. Он сумел ввести в моду дотоле презиравшуюся диалектику и публичное зрелище фехтования исключительно умственным, логическим, теоретическим оружием. Он сумел сделаться необходимым человеком и был действительно необходим как яркое выражение разложения, упадка эллинизма и как великий врач, открывший и по его собственному мнению, и по мнению других, радикальное средство против болезни века. Вышеупомянутому иностранцу, физиономисту, он ответил, что тот угадал, признав его вместилищем низменных похотей и пороков. Но, прибавил он, я над всеми ими властвую. В этой реплике вместе с уравнением «разум равно добродетель равно счастье» лежит ключ к пониманию как личности Сократа, так и его исторической роли. Ни один Сократ болел неуравновешенностью инстинктов и взаимную противоречивостью, ни один он чувствовал потребность взять себя в руки, но он представлял собой яркий, привлекавший всеобщее внимание образчик этого состояния, этого недоверия к себе, и он же указал исцеляющее и дисциплинирующее начало в разуме. Но это указание уже само по себе было симптомом упадка. Плохо стояло дело Греции. Если пришлось призвать тирана, разум, чтобы подавить им все естественные бессознательные влечения, если понадобилось жить с постоянной оглядкой и расчетом на основании уравнения «разум равно добродетель равно счастье», это было последнее отчаянное средство. Грекам оставалось или погибнуть, или отдать всего человека под титанический контроль разума. Но эта разумность, во что бы то ни стало, является, в свою очередь, новой болезнью, новым признаком упадка. Сократ был величайшим из обманщиков, но не злонамеренным, потому что и сам себя обманывал. Человек совершенно исключительной натурой, обуреваемый страстями и пороками, но в своей непрооборимой логике и жажде знания, находивший себе точку опоры. Он верил в свое уравнение, верил, что счастье состоит в добродетели, а добродетель есть дело знания, верил и заставлял других поверить. Отсюда вековая борьба с бессознательными естественными влечениями и инстинктами. И это признак упадка, потому что при подъеме жизни счастье и инстинкт – едина суть, нет между ними разлада. Но кроме того, это источник пессимизма, ибо жизнь, состоящая в подавлении жизни, конечно, недорого стоит. Это испытал на себе Сократ сам, что и выразил предсмертную фразу «жить – значит долго хворать». Так приблизительно рассуждает Ницше в «Готцендамрунг». В «Гебурде Трагодии» он освещает Сократа несколько иначе, вернее, с иной стороны. Сократ здесь является тем же ненормальным, но великим человеком, обозначающим собою поворотный пункт в истории Греции, а через нее и в дальнейшей истории цивилизации. Но здесь он называется типичным теоретическим человеком,